«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня мы приглашаем вас в увлекательное путешествие в Азербайджан, страну, некогда вошедшую в историю как часть Великого Шелкового Пути. Мы прогуляемся по его старинным улицам, исследуем прекрасно сохранившиеся зороастрийские храмы, попробуем местные деликатесы и узнаем, что привлекает туристов в этот уголок мира. Поехали!
Хоть Азербайджан может и считаться мусульманской страной, он все еще такой вот светский, да, и религия там, мне не кажется, что играет такую для всего населения очень важную роль. Раньше существовал культ огнепоклонников, и можно также посетить места, которые являются, можно сказать, священными для огнепоклонников. В Азербайджане есть грязевые гейзеры, назовем это так. То есть это источники, которые бьют грязью из-под земли. Есть на Азербайджане, вы знаете, есть такое, как ресурсное проклятие. Мы, например, заказывали такой шахплов, который запекается в лаваше, который потом разрезается. И в нем, например, нет моркови, но зато есть курага и изюм. Вы поели, никуда не торопитесь ни в коем случае. Позвольте официанту себя угостить. Он может вас угостить чаем. К мужчинам обращайтесь уважительно и ни в коем случае не пытайтесь дотронуться до них, да, или как-то обнять их. В Баку можно увидеть и работающие нефтяные скважины.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Узнали голос, друзья? Нашим гидом будет Инесса Роза, автор рубрики на Латвийском радио 4 «Подтяни латышский». Но сегодня мы не латышский будем учить, а интересные места Азербайджана исследовать. А их здесь много. Например, в Азербайджане есть скрытое чудо природы – подземные озера в шахтах соляных месторождений. Одно из самых известных находится в поселке Нардаран, и его можно посетить только по особым разрешениям. Также здесь есть Бакинская бухта – самая большая природная бухта на всем Каспийском море. Здесь расположен знаменитый Приморский бульвар, любимое место прогулок как для местных жителей, так и туристов. Туда-то и отправилась первым делом наша туристическая группа.
Я не могу сказать, что это была моя мечта, но мне хотелось поехать в Азербайджан по одной простой причине, потому что я была уже в Армении, и когда-то в детстве я была в Грузии. Поэтому мне было интересно сравнить, а как в Азербайджане.
А чем тебя та сторона привлекла?
Во-первых, в Азербайджане есть горы, море. И опять-таки Баку, он очень вроде бы и древний, но и в то же время современный город. Интересно было увидеть это своими глазами.
Как ты планировала путешествие?
Я сама не планировала. Я поехала с группой, которые, собрались вместе, да, и просто предложили мне такое путешествие. Я поехала вместе с ними.
Какое было первое впечатление? Будем создавать хронологию событий, да? Вот мы прилетели.
Ага. Мы прилетели группой 12 человек, Путифан. Первое впечатление, конечно, начинается с аэропорта. И что же мы увидели? Мы увидели довольно современное здание аэропорта, интересная архитектура, разнообразная публика, скажем так, да. То есть от женщин в хиджабах, заканчивая, такими западного вида людьми.
Да. То есть Азия уже там проскакивает, да, Восток проскакивает, да. Но все равно еще что-то европейское там.
Да, да, то есть это такое смешение культур, скажем так, да. Вот. И затем, когда уже мы приехали в Баку, а жили мы в старом городе, то там, естественно, от всего веяло стариной, и Хотя я и не была в Стамбуле вообще ни разу, первая моя идея была о том, что не так ли выглядит Стамбул. Вот, потому что тоже улицы покрыты брусчаткой, узенькие, и они напоминают лабиринт, по крайней мере, в старом городе. Мы даже, по-моему, чуть ли не три раза там как-то заблудились в этом лабиринте в старом городе. Да, то есть это надо брать во внимание. Но, к счастью, нам попадались из полиции Гицеловек, то есть люди, готовые помочь, и они нас, нам помогали выйти из этого лабиринта и найти нашу гостиницу.
А как же Google Maps?
Google Maps, он вроде бы тоже показывает, интернет там, это отдельная тема, тут есть, тут нет. По сути, может оказаться так, что ты идешь, и ты не понимаешь по Google Maps, тебе надо вот туда вниз куда-то спуститься, или тебе надо продолжать путь по дороге наверху.
Оставались вы в гостинице?
Да, мы оставались в гостинице, причем был такой казус. Как раз в эти дни, точнее не в эти дни, а уже в скором времени была запланирована Формула-1 соревнование. Да? Это большое, грандиозное международное мероприятие. И поэтому многие гостиницы уже стали думать, а может быть нам там изменить цены, да, для всех этих приезжих. И, соответственно, какая-то предыдущая гостиница взвинтила цены и отказала, да, и поэтому там мы, тот организатор, да, он нашел более подходящий вариант, который нас бы устраивал и по ценам, там, и по всему остальному.
Это европейского типа гостиницы или какие-то аутентичные?
Да, в гостинице, в которой мы были, она была европейского типа. Но там надо смотреть, конечно, наверное, можно найти что-то и более, такое восточное, скажем так.
А что вы делали у вас, какая была программа?
3 дня мы ездили в горы, да. Мы были и у моря тоже, у Каспийского моря, причем оказалось, что довольно нелегко к нему подобраться. В городе не принято купаться в море, да, только все гуляют по набережной. А если хочешь искупаться, тогда надо выезжать за город. Ну, вроде бы как в нашу Юрмалу, да, так же и здесь. И причем пляжи где-то частные, там где-то к ним не подступиться. Публичные пляжи. Мы ездили пару раз на такие вот публичные пляжи, и там можно было искупаться. Море, в принципе, красивое, приятный такой голубой, голубовато-зеленый цвет, да, то есть вода вроде бы чистая, да.
Тепленькая.
Тепленькая, да, приятненькая.
Как там вообще температура? Жарко?
Вообще, да, там теплее, чем у нас, жарко, можно сказать, но я думаю, что в конце сентября, наверное, уже такая умеренная более. Да, мы были в начале сентября, и нам было жарковато.
Ну, а какое было вообще впечатление? Это как европейский пляж или все-таки чувствовалось, что это восточная страна, и, может быть, там женщины не купаются в открытых купальниках, как у нас?
Ну, по правде говоря, я даже не помню. По-моему, видели мы где-то купающихся женщину, мужчину. Но не сказать, чтобы прямо-таки много людей на море, и все они купаются, все они там загорают. Нет, такого нету.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Азербайджану путешествуем сегодня. Далее будем исследовать Баку. Этот город видел каждый, кто смотрел «Бриллиантовую руку». Турецкие сцены этой кинокартины снимали в этом городе. А еще интересно, что семья Нобель, известная своими инвестициями в нефть Баку, заработала здесь значительное состояние. И это богатство частично легло в основу создания знаменитой Нобелевской премии. Альфред Нобель был вовлечен в нефтяные проекты своего брата Людвига в Азербайджане. В Баку даже есть музей братьев Нобель. О том, что еще посмотреть в Баку, говорим далее.
В Баку у нас первое, что у нас случилось, это был казус с буквами. Да? То есть нам сказали, что вот здесь находится кафе, оно популярное, оно сетевое. Назвали, как оно называется, но если посмотреть на вывеску, то кажется, что первая буква – это буква Q, да, ну вот наша вот, ну скажем, английская буква Q, да, и я ее читала как Куайнана, да, а оказывается, это Q – это буква Г, да, и надо читать Гайнана, что значит теща, да, то есть к этому надо привыкнуть, да, чтобы знать, что спрашивать. Ну, конечно, как я говорила, Баку – это эклектика, да, это и старый город, и старые здания, и очень красивые здания в центре. Даже не знаю, с чем это все сравнить, но, по сути, гулять по центру, наверное, можно очень-очень долго. И взять не только старый город, но и основные проспекты, да, Низами, по-моему, там и ну, все, что есть в центре. Достопримечательности мы посещали дом-музей братьев Нобель. Но они, этот дом-музей, по-моему, находится в довольно новом районе. Там сейчас новая застройка, но в сам музей имеет смысл, да, сходить. Еще мы были в центре Гейдара Алиева. Но тут тоже, как сказать, в принципе, довольно легко в Азербайджане, в Баку. Все очень многое названо именем Гейдара Алиева, да. Но то, куда мы ходили, это огромный центр. Рядом с ним находится конференц-зал для международных мероприятий. А вот в центре Гейдара Алиева находится экспозиция и современного искусства, и истории Азербайджана, да. То есть там можно посмотреть и современных художников, скульпторов, и, ну, скажем, что-то вот как в этнографическом музее, да, то есть национальные костюмы, музыкальные инструменты, памятник культуры, выставки там тоже проводятся в этом центре, да, то есть имеет смысл обязательно туда сходить, да, и выделить на посещение этого центра, ну, несколько часов обязательно.
Там вот. И ковры азербайджанские.
И ковры посмотреть. Тоже, конечно, естественно, да, потому что это тоже принадлежит культуре, да, и там показаны схемы, как это, стеллес, на которых их делают. Причем там разнообразная тематика, не только вот эти вот узоры, ну, как бы этнографические узоры, но и вот такое, как, например, Ева и Адам, да, и райский сад, да. Вот это было для меня удивительным открытием. Там, или там цветы какие-то и птицы, да. То есть, хоть Азербайджан может и считаться мусульманской страной, он все еще, ну, такой вот светский, да. И религия там, мне не кажется, что играет такую, ну, для всего населения очень важную роль, да. Для кого-то да, для кого-то нет, да. Поэтому, как бы, вот это, ну, восточное и мусульманское веяние, оно существует как таковое, да, но оно не превалирует надо всем.
Mm-hmm. Еще что-то тебя поразило вот в искусстве, знакомясь с искусством?
Ну да, искусство и ремесленничество. Я могу отметить, например, то, что мы были в очень интересном городе, называется Лагич. И, несомненно, я рекомендую туда съездить. Единственное, что дорога туда была довольно неудобной, но, тем не менее, это аутентичное такое поселение, небольшой городок в горах, но там сохранились ремесленники, которые занимаются тем же, чем занимался его отец, дед, там, прадед, да, то есть
потомственные.
Да, потомственные ремесленники. В частности, их специализация была чеканка, они мастера чеканки, и мы видели мастера за работой, как он создает вот эти вот блюда, медные, по-моему, как он чеканит узор на них. И это очень кропотливая, Пинтерикс-дарпс, это очень кропотливая работа.
Друзья, мы тут в процессе повторяем латышские уроки нашей рубрики «Под тени латышский сын из розы» заодно. Заходите на нашу домашнюю страничку, прослушивайте выпуски, все там собраны.
Да, и они создают посуду, украшения, то есть у них можно купить и эти изделия, и традиционные из овечьей шерсти, например, одежду из овечьей шерсти, потом травы, приправы, то есть вот это вот все в Лагиче действительно можно купить.
Прекрасно, то есть вот соприкоснуться с настоящей такой аутентичной средой, которая когда-то была.
Да, и что еще я могу отметить, в Азербайджане раньше существовал культ огнепоклонников, и можно также посетить места, которые являются, ну, можно сказать, священными для огнепоклонников. Это, например, горящий холм Янардак. Там газ, выходящий из-под земли, он естественным образом горит, да. То есть это такое зрелище, которое наверняка понравится. То есть для нас это непривычное, да, скажем так, зрелище, да.
Вот. Огонь идет.
Да, огонь из-под земли идущий, да. Вот. И, как раньше говорят, моряки ориентировались по маякам. Ну, а вот в районе Баку им в качестве маяков были вот эти вот естественные огненные такие факелы, да, горящий газ.
Это потрясающее зрелище, да?
Да. Угу. И есть еще храм огнепоклонников Атышгях. Это храм огнепоклонников на Апшеронском полуострове. Можно посетить этот храм, но, правда, в нем сейчас уже горит неестественный природный газ. Это все воссоздано, да, весь этот комплекс, он воссоздан. И, кроме того, можно посетить еще башни Апшерона. Это сторожевая башня, по-моему, 16 века, которая тоже находится неподалеку от этого места. Надо сказать, что сейчас уже огнепоклонников во всем мире, наверное, ну, конечно, есть какое-то количество, да, но в самом Азербайджане довольно немного.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Азербайджану путешествуем сегодня в «Современной Одиссее» вместе с ведущей рубрики «По тени латышский» Инесса Роза. В Азербайджане есть необычное природное явление, которое часто называют гейзерами, но на самом деле это грязевые вулканы, редкие уникальные объекты природы, и именно в Азербайджане находится более половины всех грязевых вулканов мира, более 400 из примерно 1000 существующих на планете. Вулканические поля являются популярным туристическим направлением. Экскурсии к грязевым вулканам предлагают возможность увидеть вживую этот необычный феномен, понаблюдать за бульканьем грязи и даже испытать грязевые ванны. Об этом далее.
В Азербайджане есть грязевые гейзеры, назовем это так. То есть это источники, которые бьют грязью из-под земли. И до них добраться можно с помощью машин, то есть пересесть на джипы и доехать до вот этих вот старых источников, да, на которых мы были, либо есть новые источники, это уже как бы более современные, более, как это, лабиакарт, вот.
Благоустроенный.
Благоустроенный такой туристический объект, да. Угу. Вот. Но я скажу, я не жалею о том, что мы поехали на старые, потому что заодно я увидела всевозможные машины, на которых ездят местные. И это было довольно авантюрное приключение, да. Потому что там были какие-то и старые «Жигули», и старые джипы, и «Нивы», и что только нет, да. Пикапы, что только там не было.
То есть они на старых машинах, да, в основном?
Да-да-да, старые, там где-то битые, где... в общем.
А само это место что из себя представляет? Как
Ну, в принципе, оно на первый вид кажется довольно неприглядное. Какие-то холмики серенького цвета. Но если подойдешь и посмотришь поближе, то оказывается, что в этих холмиках есть такие небольшие источники, да, и они вроде бы так неактивно выплевывают вот эту грязь, да, там даже, ну, как бы любопытные люди так нагибаются поближе, ну, и в итоге они получают немножко этой грязи, да. Да, но благо не горячее, да, то есть не можно ошпариться этой грязью.
Она,
да,
полезная какая-то или что?
И полезная, и вредная, потому что, как оказалось, была эта грязь проверена, там есть и радон, радиоактивный элемент, то есть, ну, наверное, это не самое лучшее, да, что можно на себя как бы там мазать, да, скажем так.
И никаких там санаториев рядышком нет, где это использовалось бы в качестве?
Нет, нет, это в таком смысле это там, ну, вот, не используется, угу, да.
Ты говоришь, там было много машин, то есть местные туда ездят, а зачем?
Немножко не так. Там можно приехать до пункта, откуда уже забирают вот эти вот джипы, например, да, и, скажем так, местные, которые занимаются туристами, да. То есть это для них бизнес, да. Поэтому они требуют, чтобы все каким-то образом там распределились-то, ну, скажем так, по машинам, да, или там что-то там, может быть, им заплатили, да, и чтобы проехать там дальше, да. Но, по сути, мы там видели только и исключительно туристов. Да, но, в принципе, я могу даже сказать, что у меня создалось впечатление, что... Есть на Азербайджане, вы знаете, есть такое, как ресурсное проклятие, да?
Что это?
Это особенность стран, у которых есть полезные ископаемые. Если страна богата полезными ископаемыми, то зачем ей, собственно, там как-то заниматься туризмом? Зачем ей там вникать в, я не знаю, что-то там?
Малый бизнес.
Да, какие-то там малые бизнесы и так далее, да. Вот. И здесь, если сравнивать, скажем, Азербайджан с Арменией, там, например, да, то, или Грузией, хотя, конечно, наверное, азербайджанцы пусть простят меня, да, потому что у них с армянами не очень хорошие отношения, вот. Но, да, но туризм, он все-таки как-то лучше поставлен в этой Армении, да, где все это гораздо лучше благоустроено и гораздо лучше подается этим туристам. Но в Азербайджане тоже они уже пытаются наверстать. И, в частности, сделан очень красивый и очень благоустроенный современный музей в Гобустане. Да. Гобустан – это... город и горная местность, где были найдены наскальные рисунки древнего человека, да, петроглифы. И там был сделан современный музей, тоже благоустроена территория, да, рядом с музеем, в самом музее все, ну, интерактивно, с пояснениями, можно нанять экскурсовода, да, и он все расскажет об этих наскальных рисунках. Еще мы ездили в город Шемахи или Шемаха, который знаком тем, кто читал сказки, и в частности в сказках была Шемаханская царица. Этот город находится на территории, которая сейсмически неустойчивая, то есть там часто бывают землетрясения. Но город этот очень древний. Правда, он много раз был разрушен в землетрясениях. Но там построили красивую мечеть. И мы были в этой мечети, Джума-мечети. Это очень красивая мечеть, пятничная соборная мечеть, которую есть смысл посмотреть и снаружи, и изнутри.
А вообще мечети какое впечатление на тебя произвели?
Очень приятное, очень красивые здания. Причем, этот подход, что не надо изображать там людей, там мне тоже очень нравится. То есть это не отвлекает от, от медитации или от погружения в себя, от религии, скажем так. Да, естественно, посещение мечети – это особое мероприятие. И если вы к нему не подготовились, с другой стороны, при наиболее туристических, посещаемых туристами мечетях, есть люди, которые могут вам выдать юбку длинную, платок на плечи, да, на голову. Вам остается только снять обувь при входе в мечеть, да, и вести себя соответственно.
Мужчина отдельно, женщина отдельно, как там все устроено?
По сути, в туристических мечетях, во время службы мы даже туда, не ходили, только, тогда, когда нету службы, да, и там уже, естественно, когда нет службы, там просто, каждый все может вместе зайти и посмотреть все.
Угу.
Также мы посещали Софийский монастырь и мавзолей Дири-Баба. Это мавзолей шейха Дири-Баба, который расположен в городе Гобустан. Тоже интересный памятник архитектуры. Плюс считается, что здесь погребен святой Дири-Баба, и с этим местом связаны всевозможные легенды и какие-то мистические
предания,
да, события. Поэтому туда уже с 17 века ездили паломники. И интересна архитектура этой мечети, что она находится в скале. И там же в скале прорублены такие, комнаты, да, для паломников, где они могли остановиться. Один из дней нашего путешествия мы посвятили Агатовым горам. Это такие довольно невысокие, но живописные, красивые горы, которые имеют цвет агата или такой карамельный цвет, красновато, такой желтоватый. Они очень красиво смотрятся. Можно по этим горам даже забраться на самый верх. Плюс я пыталась узнать, это только из-за цвета они так названы, или там действительно можно найти маленькие агаты, как казалось, только из-за цвета. То, что там можно найти под ногами, это такие камушки, да, но эти камушки, как я поняла, это окаменелые останки каких-то морских существ. Но, тем не менее, наверное, это тоже интересно. И далее можно съездить также в город Губа. Это город, в котором в свое время осели евреи. Их поселение называется Красная Слобода. И можно погулять по этой Красной Слободе и посмотреть, какая там архитектура, какие там строились дома.
Другие, да?
Да, они все-таки другие, они отличаются. И да, там еще есть довольно красивый мост через реку, но река, она, естественно, только по весне очень большая, а вот сейчас она обмелела.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Друзья, как мы можем путешествовать по Азербайджану и не затронуть гастрономическую составляющую этой страны? Азербайджанская кухня – настоящий праздник вкусов, ароматов и традиций, сочетающий в себе влияние как Востока, так и Запада. Она известна своим многообразием, использованием свежих продуктов и насыщенными ароматами. Азербайджанская кухня – это не просто еда, это культурное наследие, передающееся из поколения в поколение. И прямо сейчас отправимся исследовать это наследие.
Ну вот, например, когда вы выезжаете в такие города, как Шамаха или Губа, тогда действительно, да, впрочем, и в самом Баку можно сходить в аутентичные рестораны с местной кухней. И я уж не знаю, что там может быть невкусное, потому что все, что мы ели, это все было действительно очень вкусно. Азербайджанцы умеют готовить. У них в блюдах часто присутствует овощи с мясом, там, например, рис. Причем у них несколько видов плова, что мне было удивительно. Мы, например, заказывали такой шах-плов, который запекается в лаваше, и который потом разрезается. И в нем, например, нет моркови, но зато есть курага и изюм. Еще, когда вы будете заказывать долма, да, вот эту еду, тогда тоже вы можете на всякий случай спросить, а это будет стандартная долма в виноградных листьях, или это будет, например, долма в перцах, да, долма в баклажанах, да, потому что и такое тоже есть.
А что, они пьют чай?
Да, но чай – это отдельная песня. Тема, да. Потому что чаю уделяется большое внимание и его приготовлению, и его потреблению. Можно сказать, что вы приходите в кафе, вы поели, никуда не торопитесь ни в коем случае, позвольте официанту себя угостить. Он может вас угостить чаем. Ну, или вы можете, может быть, сами заказать чай, да. Вам принесут чай в чайничке, и на протяжении какого-то времени вы можете просто добавлять и пить этот чай из таких интересной формы хрустальных стаканчиков без ручки. Со временем вы уже привыкнете, да. Вы уже будете воспринимать это как обязательный пункт завершения вечера, да. То есть, ладно, может быть, там вино какое-то, да, еще было до этого во время еды, а вот в конце еды обязательно чай. И у них есть чай с чабрецом, у них есть чай с фруктами и с лепестками различными. И линкоранский чай – это чай, который считается самым лучшим, самым вкусным. Его надо заваривать там порядка 15 минут. Ну, и вы можете попробовать вот такой вот чай, например, с вареньем.
А вообще дорогая страна?
Ну, я скажу, что поесть там можно дешевле, чем у нас. Но вот всякие билеты, там, например, в музей, ну, примерно как у нас. Транспорт дешевле. И плюс еще ко всему, в Баку есть метро. Если у вас будет время, обязательно прокатитесь на метро. Это и быстро, и дешево.
А уровень благосостояния? Вот ты говоришь, машины старые, да, там не очень-то развивают туризм. То есть невысокий уровень, да?
Ну, у меня создалось впечатление, что, ну, в общем, как уровень жизни ниже, чем у нас. Ну, есть, конечно, элита, как сказать, но элита – это отдельный разговор, да. Ну, она немножко, ну, как бы оторвана от людей, да. И у нее наверняка другая жизнь. Для кого там существуют все бутики, да, с астрономическими ценами и так далее. Ну, а основная масса населения, ну, в целом живет, наверное, можно так сказать, что как в советское время, я не знаю.
Какие ты можешь дать советы тем, кто хочет в Азербайджан?
Так, ну, во-первых, не бойтесь носить открытую одежду, да, например, женщины, да, то есть, что касается одежды, вы можете себе позволить примерно то же самое, что и у нас, но что касается общения с местными, к мужчинам обращайтесь уважительно и ни в коем случае, ну, не пытайтесь дотронуться до них, да, или как-то обнять их. То есть фамильярности здесь недопустимы, да. Да, женщины к женщинам могут по-другому как-то обращаться, но женщины к мужчинам нет. Ну вот, что касается русского языка, да, у меня создалось впечатление, что молодежь, ну, по-разному говорит. Кто-то говорит по-русски, а кто-то, он, ну, когда к нему начинаешь обращаться и там что-то пытаешься узнать, он сразу такой: извините, я плохо говорю по-русски. То есть на всякий случай, может быть, вспоминайте там по-английски какие-нибудь слова, ну, хоть и пару слов, чтобы... Или там пытаетесь еще помочь себе жестами. Это хорошо работает в южных странах и в Азербайджане тоже. Вот. И... Ну да, то есть будьте готовы к тому, что, может быть, по-русски, если вы будете говорить, ну тогда говорите, может быть, медленнее, чтобы вас поняли.
Лучшее время, чтобы ехать в Азербайджан? Время года?
Я бы сказала, наверное, середина сентября, конец сентября, начало октября, потому что уже тогда спадет вся эта жара. Да, то есть сентябрь, где-то октябрь, мне кажется, идеальным вариантом.
Кому там будет интересно?
Кому там будет интересно? Наверное, гастротуристам. Очень интересно будет тем, кто хочет вкусно поесть. К тем, кто хочет отведать местное вино, тем, кто увлекается виноделием, да. Может быть, тогда можно взять в программу и посещение какой-нибудь винодельни, да. Так, еще будет интересно тем, кто увлекается Востоком, полезными ископаемыми, потому что в Баку можно увидеть и работающие нефтяные скважины. Mm-hmm. То есть там можно посетить не только музей братьев Нобель, но и рассмотреть скважины, которые работают аж с начала прошлого века.
Дорогие друзья, мы подошли к завершению нашего увлекательного путешествия по Азербайджану, стране, где каждый уголок дышит историей, а каждое мгновение наполняется красками и звуками Востока. Возможно, это радиопутешествие вдохновило вас открыть для себя эту удивительную страну, ее богатую историю и теплую гостеприимную атмосферу. Я благодарю ведущую нашей рубрики «Подтяни латышский» Инесса Розе за этот увлекательный рассказ. Ну а с вами я прощаюсь и напоминаю лишь, что «Современную Одиссею» вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.